Сегодня хотелось бы поговорить о вере. Предыдущее, на прошлом служении пастор проповедовала о доверии и сказала, что доверие – это то, что идет перед верой, что идет до веры. И хотелось бы сегодня поговорить как раз-таки о той самой вере. Слово сегодня 11 глава послания евреям. Я уверена, что каждый из вас знает и неоднократно слышал это слово, знает его наизусть. Но хотелось бы, чтобы вместе повторили еще раз это слово из Писания. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Аминь. Тема сегодняшней проповеди «Вера». Коротко о главном. Ключевое слово «коротко». Хорошо. Современный перевод данного стиха звучит так. Вера же означает, что мы уверены в том, на что надеемся. Она означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы еще их не видим. Сегодня поговорим о вере. О вере, без которой невозможно угодить Богу. Поговорим о вере, которая переставляет горы. Поговорим о вере, которая меняет ход истории. Поговорим о вере, та, что может поменять ДНК нашего осознания жизни. Поговорим о вере, о той, что поменяет и напишет новую главу вашей жизни. И хочу начать с небольшого свидетельства о том, как вера, самое такое последнее свидетельство в моей жизни, о том, как вера повлияла на ход моей жизни, какого-то небольшого отрывка моей жизни. Как вы знаете, ни для кого не секрет, что в данный момент я сейчас работаю в компании Samsung. Что предшествовало этому? К чему вообще, как я вообще к этому пришла? Я к этому подошла с нулевыми шансами вообще о том, что это возможно вообще в моей жизни. С каким-то минимальным знанием корейского языка. С сомнениями, страхами со своими. Потому что, приехав в Корею, я понимала, что я могу ориентироваться на какой-то уже определенный ход своей жизни. Я к нему, в принципе, привыкла. Вот. Я была находилась в какой-то зоне отдыха, и я понимала, что, ну, значит, так. Но тут какой-то новый вызов. И когда мне сложно было принять этот вызов, потому что выходить из зоны комфорта, я думаю, ни для кого не секрет, это непросто. И порой даже не хочется. Хочется просто согласиться с тем, что есть, и двигаться так, по течению. Ну вот, я решилась. 20 октября 2020 года. Это дата на моего начала пути, когда я оставила все, что было у меня прежде, и решила, что да, я начну учебу. Пришла я в эту компанию. В первый день я понимала, что точно я, по-моему, совершила большую ошибку, потому что от начала до конца я вообще ничего не поняла, о чем речь. И думаю, боже, что я сделала? Но хотя одна мысль тешила меня, что назад я вернуться всегда смогу. К сожалению, заводы никуда не деваются, стоят на месте. И я понимала, что, ну, вернусь, что делать? Ну, решила принять этот вызов, в общем, начала учиться. Когда я начала учиться, я, читая Писание в книге Неемии, прочитала одно место. Тогда, когда Неемию отправили восстанавливать разрушенные стены Иерусалима, он восстановил, эти стены восстановились за 52 дня, есть такой стих. И я, не понимая, почему я это сделала, я написала в своем дневнике 20 октября плюс 52 дня. Я не знала, почему я так написала, я это сделала. Проходит месяц. Время, дата сдачи экзаменов. Я, естественно, их проваливаю. Хотя, ну, думала, ну, Бог, я молюсь, я верю, ну, наверное, чудо произойдет. Но чудо не произошло. Месяц я отучилась, я провалила экзамен, не сдала. Понимаю, ну, хорошо, ладно. А про это обетование и Слово Божьего я благополучно, в принципе, забыла. Я вот нахожусь в процессе обучения, и вот следующий месяц, новая попытка, номер два. На самом деле мне вообще не хотелось начинать. Мне хотелось все бросить. Отчаяние, непонимание, ну, когда ты уже устаешь просто. И тут я звоню своему сыну и говорю: сын, такая ситуация, но, наверное, говорю, сделаю шаг назад, вернусь. На что он мне говорит: мам, учись давай. Ты что? Ты хочешь сделать шаг назад, опять вернуться в прошлое? Учись. Я про себя думаю, вот мстит. Мстит мне со свое детство. Прям слово в слово повторил мои слова. Ну, просто поменялись местами. Я в полном таком недоумении каком-то так посмеялась над собой, думаю, ну ладно, хорошо, надо двигаться, значит. В общем, вернулась. Вернулась, отучилась. И вот, вы знаете, проходит время, я понимаю, что я уже, в принципе, уже начинаю привыкать, что-то начинаю понимать. И вот время, новое время, дата экзамена, второго, вторая попытка. Я вспоминаю про то обетование, которое было у меня когда-то. Открываю, и что вы думаете? Отсчитываю 20 октября 52 дня, и я вижу, что это дата моего экзамена. 10 декабря, простите. Вы не представляете, что я испытала в тот момент. Это просто был какой-то, это такой взрыв эмоций, прям какая-то сила наполнила меня. И я понимала, что точно сдам. Как вы думаете, сдала? Не сдала. Сдала один экзамен из двух. Один сдала, но не 100%. Но подумала, Бог, ну тоже классно. В принципе, нормально. Это все исполнилось. 52 дня прошло, я получила твое обетование, оно реально стало работать. Я сдала экзамен на неделю позже. Но мои одногруппники, которые сдали в тот день, они зашли в декабре, и они приступили к работе в декабре. Я приступила к работе в январе. И вы знаете, в этом был смысл, потому что условия, не дадут мне все сотрудники Самсунга соврать, условия по выплате заработной платы в январе 2021 года изменились в лучшую сторону. И, соответственно, я захожу 6 января, и все, слава Богу, все хорошо. Это вот такой маленький, такой, наверное, яркий отрывок из моей жизни, моего свидетельства, как, в принципе, действует вера. То слово обетование, которое я получила от Бога, и на которое я опиралась, оно просто возымело действие и сделало, и совершило то, ради чего послал мне Господь. Бог говорит, я не отправляю слово, оно не отправляется тщетным, но исполняет то, ради чего я послал его. И вот сегодняшняя глава, глава веры ее называют иногда, 11 глава послания евреям. В этой главе мы видим, если вы откроете эту главу, либо читали ранее, мы видим, как перечисляются люди веры. Смотрите, второй стих. В ней свидетельствованы древние. И дальше идет перечисление всех героев веры. Да? Авраам, Моисей, Ной, Енох и так далее. Я думаю, что вы это все знаете. Давайте посмотрим. Когда, вы знаете, я читала эту главу и этот стих, признаться, я испытывала какой-то внутренний дискомфорт. Я понимала, что это какой-то высший уровень моего доверия и веры в Бога, но я не испытывала вот этого, что пишет в Писании. Я не видела в своей жизни осуществления ожидаемого и уверенность в том самом невидимом. У меня этого не было. Я понимала, что это должно работать в моей жизни, но я не испытывала это в своей жизни. И вот смотрите. В этой главе перечисляются люди веры. У меня к вам вопрос. Вот вы, читая эту главу, видите ли вы себя среди этих людей? Аминь, Витя, аминь. Ведь Ной, Авраам, Сара, Моисей – это были люди, такие как мы. Они не обладали уникальными способностями. Они не отличались от нас ничем. Они также совершали ошибки. Они ошибались, у них были недостатки. Они были не идеальными, они были обыкновенными людьми. Людьми, которые совершали ошибки. Людьми, которым было тоже непросто верить. Но что-то одно объединяло их всех. Давайте посмотрим о Енохе, простите. Это первый человек на земле, которому Бог сказал, ты не увидишь физической смерти, но вознесешься на небеса. Ну вот представьте картину. Я говорю вам, Бог сказал мне, я не умру. Вот вознесусь и все, не увижу смерти. какой вы будете меня считать? Нормальный? Ну, если честно. Но, наверное, это не очень, да, как бы неприемлемо. Это как-то непонятно. И вот Енох, он получает это обетование. Он говорит, я не увижу физической смерти, но я поднимусь. И в какой атмосфере он жил, в какой среде? И что совершается? Что Бог совершает? Бог действительно забирает его, и он первый человек, который вознесся на небеса. Пятый стих. Давайте посмотрим пятый стих. «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Далее давайте посмотрим о Ное. Читая Писание, мы видим, что Ной, он был, не был идеальным человеком. До того, как он получил обетование построить ковчег, он совершал ошибки. И мы знаем, что после того, как он построил этот ковчег, он тоже совершил ошибки. У него были проблемы до и после построения ковчега. Но что он сделал? Он получил обетование от Бога и дошел до конца. Несмотря на насмешки, несмотря на то, что его осуждали, надсмехались над ним. Ну, сколько лет? Он почти 100 лет по Писанию. Он строил этот, если я не ошибаюсь, он строил ковчег. Вот каждый день он выходил. И каждый день все люди окружали его, смеялись. Да ты что ты делаешь? Ешь, пей, молись. Ну, что ты делаешь? Что ты строишь? Что такое невероятное? Что ты творишь? Но он дошел до конца. Или 11 стих о Саре. Как мы помним, Сара очень много наломала дров. Получив обетование от Бога, что совершает Сара? Она отдает своему супругу кого? Служанку. То есть мысли, свои мысли, человеческое решение той ситуации трудной, которая у нее возникла. Наверное, женщинам это свойственно. Скажу как женщина. Торопиться и додумывать. Аминь. Сказали женщины. Мы, наверное, иногда торопимся, иногда мы додумываем, иногда мы что-то сами придумываем, решение ситуации, которая возникла. Так же поступила Сара. Но, 11 стих, посмотрим, что говорит Писание. «Верую сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, получила силу, и не по времени возраста родила, ибо знала, что уверен обещавший». Авраам, супруг Сары. Вы знаете, когда он вышел из Ура Халдейского, живя в стране, где царило язычество, он вышел только по одной причине, потому что Бог обещал ему дать сына. Он пошел за Богом, потому что у него было это обещание. От этого момента, как он получил это обещание, до того, как родился у него сын, прошло очень много лет. И как мы все прекрасно знаем, Авраам не отличался идеальностью поступков. Да? Он много совершал, он подставлял свою жену, он обманывал, он менял свой путь направления, очень много совершал ошибок, но при этом он дождался. И вы представляете, когда Бог выводил его из шатра, это прообраз того, что, в чем он находился, в той ограниченности, в которой находился Авраам. Он выводит Бог его из шатра и говорит, посмотри на звезды. Вот столько будет у тебя детей. Вот просто на минуточку представьте эту картину, когда все обстоятельства, Сара неплодна, они уже состарились, но обстоятельства все говорят против, а Бог говорит, вот столько у тебя будет детей. Ты будь верен, доверяй мне, иди за мной. Что испытывал Авраам в тот момент? Но он дошел до конца. И, между прочим, несмотря на его неидеальность поступков, его называют отцом веры, да? Что же объединяет всех этих людей? Давайте обратимся к нашему главному стиху, стих первый. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Давайте поговорим об этом. Когда я размышляла над этим стихом, этот стих разделила на две части – осуществление ожидаемого. Мне показалось, что осуществление ожидаемое – это такое действие этой самой веры. А уверенность в невидимом – это то, что та часть процесса, которая зависит от нас, от людей. Но это лично мое откровение, я не убеждаю вас в этом, это лично мои переживания. Хочу просто поделиться с этим. Два важных аспекта составляют определение веры. Это ожидание и невидимое. Что вы ожидаете сегодня? Что каждый из вас ожидает сегодня? Загляните в свое сердце. Наши ожидания, конечно, в целом связаны с нашим спасением. Каждый из нас, кто называет себя Детем Божьим, уверен в своем спасении. И в частности, каждый из нас проходит какой-то определенный этап своей жизни, в котором наполнены ожиданиями. Кто-то ожидает призвания на свою жизнь, кто-то ожидает спасения своей семьи, кто-то ожидает финансового прорыва, кто-то ожидает исцеления. У нас у каждого есть ожидания. Я уверена, здесь нет на этом месте ни одного человека, у которого не было бы ожидания. Наша вера, она неразрывно связана с нашими ожиданиями. Вы знаете, слово «осуществление» переводится... У слова «осуществление» есть перевод. Как вы знаете, Библия изначально она была написана на греческом, да, на еврейском языке. Вот слово «осуществление» имеет перевод. Первое значение этого слова – реальность, действительность. То есть вера – это реальность и действительность этого самого ожидаемого. Если вы получили слово от Бога на свою жизнь, на конкретную ситуацию, знайте, что ваша вера способна трансформировать ваши ожидания в реальность и в действительность. Аминь. Еще раз. Если вы получили слово от Бога на конкретную ситуацию, на свою жизнь, знайте, что ваша вера имеет силу трансформировать ваши ожидания в действительность. Аминь. Ожидания и действительность. Ну, конечно, не так, как вы покупаете продукцию на AliExpress или там на Taobao, что ожидание одно, а действительность другое. Почему-то вспомнила сейчас этот пример. Нет. Все не так, все иначе. У Бога ожидание это просто превосходит то, что не приходило вам на сердце, что не слышало ваше ухо, что не видело того глаз. Его трансформация, его осуществление, оно просто гениально. Второй перевод и значение слова «осуществление» – это основание и фундамент. Вера – это основание и фундамент ожидаемого. То есть понятно, что основа для построения дома – это фундамент. Какой ты построишь фундамент, чем выше ты хочешь иметь дом и здание, тем глубже должен быть фундамент. Я думаю, каждый понимает, о чем идет речь. Вы знаете, я даже слышала, что при покупке земли, на которой в какие-то кратчайшие сроки нужно обозначить и построить здание, достаточно просто залить фундамент. Это будет знаком того, что земля застроена. Поэтому фундамент – это очень важный аспект в вере. Чем выше дом, тем глубже фундамент. Аминь. Третье значение слова «осуществление» – это уверенность, это твердость и это отважность. Аминь. Вера – это уверенность, это твердость, это отважность ожидаемого. Енох, ты не умрешь физической смертью. Это твердость. Или Сара, Бог говорит, ты родишь сына, несмотря на физиологическую невозможность и неплодность. Нужна твердость? Нужна. Или Ной, ты должен построить ковчег, несмотря на то, что все вокруг рушится, смеется и надсмехается. Разве не нужна отважность? Или Авраам, ты станешь отцом многочисленного народа. Не смотри на то, что ты это не можешь сделать. Разве не нужна была Аврааму твердость? Разве не нужна была Аврааму отважность или уверенность? Все эти герои, получив слово от Бога, несмотря на совершенство характера, недостатков, ошибок совершенных, они совершали? Они были отважными, они были уверенными, они твердое основание строили. Вот что делает неидеальных, несовершенных людей праведными. Праведной верой жив будет. Что Богу необходимо? Бог смотрит на наши дела, поступки. Бог, праведность в глазах Божьих – это вера. То, что мы Ему верим, что мы движимы верой. Далее, вторая часть этого стиха. Невидимое. С невидимым вообще все сложно. Аминь. С видимым как-то легче. Вижу, чувствую, знаю, уверена, могу потрогать. Это видимое. А еще видимое – это не получается. Это страшно. Это не меняется. Не меняется муж, не меняется жена, не меняются дети. Я молюсь, они не меняются. Видимое – это то, что меня поглощает. Видимое – это то, что меня огорчает. Я тружусь, но нет прорыва. Видимое – это то, что я никак не вижу света, я не вижу выхода из своей ситуации. Это то, что мы видим. С видимым проблем, по-моему, ни у кого нет. Но что говорит Писание? Писание говорит, что мы должны быть уверены в невидимом. Уверенность означает доказательство и подтверждение. То есть верой, своей активной позицией, ты доказываешь и подтверждаешь свое отношение к слову от Бога для конкретной твоей ситуации. Тот стих, который говорит, что вера без дел мертва, стих актуален именно в этом контексте. Не в контексте спасения, а в контексте того, что наша вера, она должна иметь активную позицию. Но как быть исполненным, как быть уверенным в этом невидимом? Как вот это невидимое? Невидимое – это то, что обетовал Господь. Это слово от Бога. Это невидимое. Например, если ты молишься сегодня об исцелении, ты читаешь Писание и видишь, что в Писании написано, что ранами моими ты исцелен. Это невидимое тогда, когда ты в болезни, когда ты в страданиях. Как это невидимое должно прийти в твою жизнь? Ты провозглашаешь, ты пытаешься в это верить, но ты устаешь. Ты не видишь прорыва. Ты не видишь, что ты становишься, что физически становишься здоровым. Как же это невидимое должно войти в твою жизнь? Первое, с чего должно это начаться, когда невидимое должно прийти в мою жизнь? Первое, это начать осознавать и размышлять о том, в кого ты веришь. Просто остановись и начни размышлять о том, в кого ты веришь. Кто тот, который говорит, что умер за тебя? Кто тот, что пролил за тебя кровь? Кто тот, кто страдал на кресте? Кто тот Бог, который сотворил весь мир? Остановись и познай, кто тот, в кого ты веришь. Второе. Эти изменения, они приходят в нашу жизнь тогда, когда мы начинаем менять свое мышление. Начать надо с мышления. Не приходит невидимое в твою жизнь просто. Начать надо с мышления. Что сделать? Бог говорит: хочу творить новое. Неужели не хочешь познать это? Оставь все ветхое и прими в свою жизнь новое. Как изменить свое мышление? Как начать мыслить по-другому? Ветхое мышление, что оно совершает? Ветхое мышление ограничивает нас. Мы не можем представить это невидимое в своей жизни. Ветхое мышление, оно мешает нам делать шаг веры вперед и быть уверенными. Ветхое мышление, оно наполняет нашу жизнь страхом, оно наполняет нашу жизнь непониманием и недоверием. И Бог говорит, начни со своего мышления. Бог говорит, начни с того, чтобы менять это мышление. Как это сделать? Технически. Взять то, что в твоей голове, ветхое мышление, и нажать на кнопку «Delete». Сможете так? Вот просто нажать «Delete». Где эта кнопка? Расскажу. Нажать кнопку «Delete». Она здесь. И вот когда мы нажимаем «Delete», обновляем свое мышление, что нужно сделать? Нужно взять то слово из Писания, то обетование Бога на эту ситуацию и просто вставить это, нажать кнопку «Вставить» вместо «Delete». Не знаю, я пытаюсь объяснить это как-то так, понятно. То есть нужно это просто вставить. Конечно, сложно, когда обстоятельства еще не менялись, но ты всеми усилиями пытаешься провозглашать. Что значит изменить мышление? Начать мыслить иначе, исповедовать и действовать. Не только здесь, исповедание. Потому что здесь мы можем разум поле сражения, мы можем о чем угодно думать, но и должно быть исповедание, должно быть действие. Если ты говоришь «я верю в это», если ты говоришь «я верен, что ранами Иисуса я исцелена, я исцелен», это означает, что твои уста исповедуют это каждый раз, когда тебя просто переполняет отчаяние. Каждый раз, когда ты не веришь, когда твои анализы, они говорят об обратном, когда вокруг тебе говорят «да невозможно», ты делаешь это просто волевым решением. Я исповедую веру. Аминь. Аминь. Нужно схватиться за то слово, которое Господь даровал вам, дал на каждое ваше обстоятельство. Нужно искать то, что сформирует и трансформирует вашу жизнь. Вы посмотрите, если резюмируя все, что я сказала, если вы ничего не запомнили, просто, может быть, одна мысль, она вас, ну, в хорошем смысле, смотивирует верить и идти до конца. Давайте откроем третий стих, 11 главы. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». И идет перечень всех людей веры. Смотрите, несовершенство этих людей, но глубокая, непоколебимая вера в того, кто дал им обещание, изменила ход истории всего человечества и их личной жизни. Вы своим выбором верить, несмотря ни на что, вопреки всему, в того, кто превыше всего, который способен изменить любое обстоятельство вашей жизни, вы меняете ход не только своей истории, вы меняете ход истории своей семьи. Вы начинаете молиться за своих близких, в их жизнях меняется что-то, приходит финансовый прорыв, приходит эмоциональный прорыв, приходит благословение, приходит что-то невообразимое, о чем вы даже не помышляли. Примите решение верить, примите решение быть твердыми, примите решение быть отважными, примите решение, что вера – это будет фундамент ваших действий, ваших поступков, ваших мыслей. Аминь. Аминь. Теперь вопрос, возвращаемся к вопросу, который я задавала в самом начале. Видите ли вы себя все-таки в списке этих людей веры? Аминь. Аминь стало гораздо больше. Слава Богу. То есть я хотела сказать о том, что Бог показывает нам. Вот перечитайте, не поленитесь, эту главу. Бог показывает нам, что да, мы падаем. Я ошибаюсь. У меня тоже очень много слабостей. Я тоже могу осуждать. Я тоже могу упасть. Я могу негодовать, огорчаться. Я совершаю массу ошибок. Но в одном я уверена точно и однозначно. Моя непоколебимая вера в то, что мой сын будет славить Бога, она обязательно осуществится. Моя непоколебимая вера, что я и мой дом буду служить Господу, она принесет свои плоды. Моя непоколебимая вера в том, что мы здесь, на этом месте, церковь призвания, это церковь, которую избрал Бог, чтобы являть свои великие дела, она осуществится. Вы знаете, Бог, Он обозревает землю, Он найдет человека, который просто скажет ему «да». И я бы хотела, чтобы этим человеком оказался ты и я. Он все равно совершит то, что он задумал. Но огромнейшая привилегия будет для нас стать его инструментом. Вы представляете, что вы можете быть инструментом чего-то великого здесь, на этой земле? Почему великого? Потому что великий Бог будет совершать что-то великое через вас. Аминь. Аминь. Аминь, сестра. Я очень хотела бы, чтобы мы... И сейчас не поздно. Если сейчас что-то вас угнетает и осуждает, и вы думаете, ну вот я так не верю, я так не умею верить. Не переживайте. И сейчас не поздно. Сейчас есть время начать заново. Сейчас есть время сказать Богу «да». Не ориентируйтесь на то, что происходит вокруг. Это тщетно. Это очень энергозатратно. Это бесполезно. Только Его Слово, Его обетование, оно живо и действенно в жизни каждого. Станьте тем человеком, чье имя, оно будет в списке этих людей. Ноя, Авраама, Моисея. Почему нет? Когда вы придете на небеса, Иисус скажет, будет перечислять, говорить, вот есть на земле люди, которые вот верные, которые услышали слово от меня, которые двигались, да, ошибались, но я доверял им. И в этом списке будет ваше имя. Аминь. Не ограничивайте Бога в своей жизни. Бог хочет совершать что-то необыкновенное в жизни каждого из вас. Аминь. Аминь. И пусть вера будет осуществлением того, чего ожидаете от Бога. И пусть то сердце, которое внутри вас, оно будет настолько уверено в невидимом, что вы будете непоколебимы, что вы будете самыми отважными, и вы будете самым лучшим благословением небес. Аминь. Я благословляю вас.